Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Уроженец Томска, доктор философских наук, религиовед и публицист Николай Карпицкий 7 лет живет в Славянске на востоке Украины, недалеко от линии фронта. Преподает в Луганском аграрном университете. Он эмигрировал из России после аннексии Крыма, когда за свою политическую позицию был уволен из Югорского государственного университета. В своем телеграм-канале «Вести из Украины» и других соцсетях Николай Карпицкий размышляет о трансформации российского государства, идеологией которого, по его мнению, стал некроимпериализм, и рассказывает о том, что происходит в Славянске, ежедневных обстрелах, гибели людей. Несмотря на опасность, он отказывается покидать прифронтовой город.
Насколько я понимаю, обстрелы становятся все интенсивнее в последние дни, или в июне было хуже?
Хуже было первую неделю июля, это максимум было обстрелов. А что касается июня и предыдущих, к нам прилетали ракеты, но достаточно редко. Может, там раз в неделю. Я думаю, что Краматорску больше доставалось, чем нам, потому что там администрация находится, а Славянск хоть и ближе к фронту, но как бы не столь считался важным. Но, тем не менее, основные это обстрелы идут за счет ствольной артиллерии, а вот ствольную артиллерию наши артиллеристы не подпускали. То есть удавалось не давать развернуть позициям российской артиллерии, и поэтому те вынуждены бить только ракетами. После того, как где-то 30 числа, когда удар был по Киеву, я точно не помню когда, но где-то вот 30 июня, тогда начался массовый такой террор, ракетный террор против всего населения Украины. И, в общем-то, тогда нам стало прилетать так вот изрядно. То есть я ночью так слышал, что где-то часа два была такая хорошая бомбежка Славянска, где-то вот после 30-го. И это продолжалось где-то, наверное, больше недели. Может, там недели или чуть больше, так интенсивный обстрел. Максимум я застал, когда воскресенье 3 июля. Я приехал в Пятидесятническую церковь «Добрая весть». Они как раз там волонтерством занимаются и службы проводят. И вот как раз, когда я там был, Славянск накрыло ракетным ударом. Два залпа подряд, по 10-20, наверное, выстрелов было. Как раз в нескольких сотнях метрах от церкви легли ракеты с разных сторон. Вот это был максимум. Еще 5 числа был максимум. Сейчас обстрелы идут, но не столь интенсивно. Может быть, там вот раз в день так вот прилетает так хорошо в Славянск. А в целом, конечно, интенсивность упала, и это я связываю с хаймарсами. Причем они действительно очень мобильные, и есть и хаймарсы, есть похожие на хаймарсов ракетные установки. Я как бы не разбираюсь в деталях, какие есть. Но я их вижу. То есть я вижу, что с нашей стороны дают отпор, и вот как стали регулярно давать отпор ракетами, то интенсивность уменьшилась, но угроза остается и все равно прилетает.
Сейчас есть возможность безопасно эвакуироваться из города или опасно выезжать?
Опасность минимальна, но она всегда есть, потому что опасность есть во всей Украине. Тем не менее, эвакуационные автобусы есть, они вывозят через Краматорск, Покровск, Днепр. То есть можно туда ехать. Что касается традиционной эвакуации через Барвенково, это железнодорожная ветка, которая идет на Славянск, то ее используют крайне редко, потому что она под обстрелами. И там уже поезда регулярно не ходят, но, может быть, очень-очень редко, в исключительных случаях, что-то подвозят. Поэтому в основном эвакуация автобусами. Можно записаться по горячей линии администрации и вывезут.
Но вы решили не уезжать.
Кто-то должен остаться в Славянске, кто умеет писать, хотя бы один человек. Поэтому, раз уж выпало на меня это все, как бы я последний, кто пишущий активно здесь нахожусь, то я, собственно, буду оставаться здесь столько, сколько возможно.
Вы пишете в своем дневнике о некрофилическом империализме, некроимпериализме Путина. Что это за идеология, как она сформировалась?
Дело в том, что традиционное имперское сознание, оно очень архаично, оно связано с традиционным обществом. И, собственно, в России там идеология Москва, Третий Рим, она была заурядной и мало чем отличалась от других идеологий прочих империй. В наше время они очень устарели и могут существовать только если мутируют. Вот первая мутация была во времена большевистской революции, как бы попытка приспособить архаичную идеологию к современному обществу. Но поскольку она отрывается от традиционного общества, зачищает его полностью, разрушает, то в иной форме, как тоталитаризм, она не могла существовать. Поэтому в 20 веке имперская идеология мутировала форму тоталитаризма, тоталитарных режимов нацистской Германии, большевистской России. Но они деградировали, разрушились. И разрушение было связано с люмпенизацией. А люмпенизация предполагает упрощение восприятия мира. И спецслужбы, которые пришли к власти осенью 1999 года в результате вот этого вот военно-чекистского переворота, когда взрывали дома, они тоже воспринимают мир упрощенно. И, собственно, у них уже сложилась некрофилическая традиция, потому что чекисты еще при советской власти, они довольно упрощенно воспринимали мир, и уже у них культивировался подход, что как бы убийство... Смерть, расстрел является решением всех проблем. Поэтому неудивительно, что вот такая вот чекистская идеология наложилась на люмпенизацию, довольно высокую, которая связана с страхом перед сложностью мира. И это привело ко второй мутации имперского сознания. То есть первая мутация была связана с поиском врага, а вторая мутация была связана с упрощением восприятия мира и страхом перед сложностью мира. И когда мы видим, что враг... Это ассоциируется со всей цивилизацией. Чем сложнее цивилизация, тем она больше пугает. То, соответственно, желание не покорить, а желание уничтожить выходит на первый план. То есть задача большевиков была завоевать, покорить. То есть они не считали Афганистан злом. Они считали, что это отсталая страна, которой нужно присоединить к советскому лагерю. А Путин считает Запад злом. Он не собирается его присоединять к России, он собирается бороться с ним на уничтожение, если такая у него возможность представится. Отсюда и его все оговорки, что вот они все сдохнут, а мы в рай попадем. И, собственно, мы наблюдаем сейчас вторую мутацию имперского сознания, которая, в общем-то, привела к установке некрофилии, где смерть понимается как решение всех проблем, как упрощение мира. И это дает тебе некий такой более спокойный, более уверенный чувства. Вот, собственно, в этом суть некрофилического империализма или некроимпериализма.
Но ведь такое было в истории много раз. Набеги варваров, смерть очень часто воспринимается тоже как избавление от любых забот, и уничтожение врага становится главной целью.
Разумеется. И если мы понаблюдаем в истории, то мы видим, что это возникает только тогда, когда сталкиваются две разные цивилизации, которые не понимают друг друга. То есть, когда идут войны там, внутри Европы, внутри одной цивилизации, они там по каким-то правилам идут. А когда цивилизация абсолютно чуждая и непонятная, вот тогда возникает уничтожать ее полностью до тех пор, пока люди не знакомятся с ней. Но потом как бы с ней знакомятся, и возникает некий симбиоз, и поэтому цивилизации срастаются. Поэтому в истории вот в таких особых случаях это было кратковременно. Потом начинался синтез некий. А вот если мы обратимся к более позднему времени, к тоталитаризму, то мы видим, что там действительно культ некрофилии был на уровне символики. Ну вот, допустим, даже вот герб Советского Союза, он в виде траурного венка сделан. Там почитание там Ленина как мертвого. И вообще все песни были построены о том, что мы все умрем. Но эта тенденция, она сосуществовала с тенденцией там, коммунистической идеи, там, братства, равенства. И нужно смотреть, что захватывает масса. То есть то, что некрофилическая тенденция захватила НКВД, спецслужбы, это очевидно. Но она не захватила массовое сознание. А чтобы она могла захватить массовое сознание, должна пройти еще большая степень люмпенизации, чем то, что мы наблюдали. То есть когда вот была первая волна, когда вот Ленин опирался на люмпенов в какой-то степени, у них был культ некрофилии, но он быстро схлынул, растворился. А когда люмпенизация зашла достаточно далеко, то мы видим, что происходит отказ от всякой идеологии. Идеология уже не имеет большого значения, а имеет значение картина мира. Картина мира, в которой враг пугает своей сложностью и стремление упростить мир, чтобы в нем можно было спокойно жить. Что касается традиционных обществ, то такого стремления упростить мир не было, потому что они жили за счет традиции. То есть если уже традиция устоялась, то зачем ее упрощать? Мир такой, как он есть. Другое дело, что если какая-то чужая цивилизация пугает, ну тогда там действительно вот эти некрофилические тенденции возникали, но не более того. А тут стремление тотально упростить мир на всех уровнях. И это ощущение жизни, это отношение к жизни начинает распространяться, как психическая эпидемия. Она захватывает сознание людей, и они становятся вот приверженцами некроимпериализма.
Мне трудно все-таки согласиться с идеей о том, что западная цивилизация абсолютно чужда российской цивилизации. Тут конвергенция происходила на наших глазах несколько десятилетий, и более того, было время, когда идеалы западной цивилизации в точности, так сказать, были идеалами российской цивилизации в 90-е годы, и Россия стремилась стать во всем похожей на Запад, вплоть до карикатуры.
Конечно, и с этим я полностью с вами соглашусь. Дело в том, что российская цивилизация, она является частью западной цивилизации, она развивается, и был шанс в 90-е годы, что она пойдет дальше. Я могу просто обратиться к такой практике. Когда я общаюсь с любым человеком, сторонником Путина или сторонником войны, они очень логично рассуждают, очень аргументированно отвечают. Но если последовательно задавать вопросы, то рано или поздно мы приходим к первому пункту, из которого вся эта логика вытекает. А этот первый пункт иррациональный. Они все уверены, что Запад зло, а дальше уже все логично выводит, что из того, что он зло, что он там в Украину вмешался и там спровоцировал их и все остальное. То есть, иными словами, любая полемика со сторонником войны и со сторонником Путина, она упирается в один принципиальный пункт. То, что западная цивилизация зло. И эта установка, она привнесена. То есть я, конечно, помню еще 90-е годы, ее и не было еще тогда. Но дело в том, что так видят мир чекисты, так видят мир спецслужбы. Они все воспринимают как враждебные, они не верят в убеждения людей, они верят только в силу вербовки. На этом они строят свою позицию. И чем больше люмпинизация сознания, тем больше отклик она вызывает. Поэтому вот установка о том, что Запада зло, она возникла на основе соединения двух сил. Это спецслужбы, которые всегда это культивировали, это подготовленное сознание в результате люмпинизации. А люмпинизация – это стремление упрощенно воспринимать мир. И вот когда эти две вещи сошлись, то тогда и эта установка стала преобладать. Она, конечно, не является тотальной, то есть не все российское общество заражено, но достаточно большая часть, на которой опирается нынешняя власть.
Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере вашего города, Славянска. Он уже был под оккупацией, и там было немало, согласимся с этим, сторонников русского мира, так называемого. Но я слышал от журналистов, которые приезжали в ваш город после освобождения, что вот этот опыт оккупации Гиркина и так далее отрезвил даже самых таких упрямых сторонников России. Это верно?
Понимаете, здесь русский мир, это слишком громко сказано. Это некая обывательская позиция, желание переехать туда, где лучше. А тут картинка телевизионная показывает, что в России лучше. И вот как бы и такая идея, что весь город целиком может переехать там, где лучше. А на практике оказалось, что это не так. То есть, когда была оккупация Славянска, то большая часть жителей Славянска вынуждена была его оставить. То есть город действительно опустел, и были репрессии против людей, но не такие масштабные, как сейчас. То есть я могу даже сравнить, как было тогда и как было сейчас. Но достаточно, чтобы большое число людей увидело, что это бесперспективно. Но, тем не менее, нужно иметь в виду, что телевидение, оно все равно работает, в Украине тоже работает. На фоне того, что вот такой государственной пропаганды, как есть в России, в Украине нет. То есть в Украине есть множество разных мнений, и крайних, и центристских, преобладает центристский. Но это мнение общественников, общественных людей. А вот так вот, чтобы государство вело пропаганду, какую-то идеологию, этого нет. А Россия ее ведет. И причем она имела и свои телеканалы через Медведчука при Порошенко. Но сейчас их убрали. Но с другой стороны, все равно люди, которые ставят себе тарелку на востоке Украины, они смотрят в основном российские каналы, потому что они бесплатные, а украинские они платные. Поэтому есть достаточно большое число людей старшего поколения, которые вот на востоке Украины, оно воспринимает все через телевидение. И вот сейчас это телевидение разошлось с реальностью. То есть мы видим, что где-то 80% Славянска, оно вынуждено было уехать от войны, покинуть город, наблюдая, что творится в соседних городах, как уничтожают Харьков, как уничтожили Северодонецк, Попасную и так далее. То есть действительно люди старшего поколения, они поддавались этой идеологии, но тут жизнь их убедила. И если кто-то и остался, ну это уже совсем оторвано от реальности, там люди это какие-нибудь там пенсионеры, может быть, они неактивные. Что касается молодежи, то на них вся эта идеология никак не действует. Хоть какая-то, потому что они нацелены на будущее, на развитие, они телевидение не смотрят, ни украинское, ни российское, никакое, у них другие приоритеты, и поэтому они все настроены проукраинские, пропаганда на них никак не воздействует в целом. Поэтому, если кто-то и поддавался телевидению, то большая часть у них произошел разрыв шаблона, как говорится, когда они увидели, что реальность не та же самая, что есть. А вот так вот, чтобы были массовые настроения за Россию, то такого нет, в общем-то. Скорее, здесь центристские настроения были за примирение, чтобы можно было как-то через контрольно-пропускные пункты легко переезжать, чтобы там легче были контакты какие-то. Но вот так вот, чтобы вот именно оказаться в России, я думаю, что это единичные, кто может быть так под влиянием телевидения, и то это из прослойки людей, которые не являются активной. Активная часть, она, естественно, что настроена за Украину.
В продолжение этой темы вопрос, ну, общий, который задавали уже миллион раз, но мне очень интересно услышать ваш ответ с обывательской и с философской точки зрения. Почему Украина не Россия?
Но я думаю, что сейчас вот принципиальное отличие – это то, что Украине вообще не понимают, что такое имперское сознание и вот культ имперского сознания, культ собирания земель там, и все остальное. То есть это непонятно. И мне кажется, что принципиальное различие – это историческое самосознание, потому что у других оснований найти трудно, поскольку сами украинцы разнообразны, есть западные украинцы, есть восточные украинцы. У них сейчас формируется, если оно еще не было, то сейчас оно уже точно формируется. Формируется общее историческое сознание, которое отлично от российского. И мне кажется, только по этому признаку и можно сейчас разделить. Еще тут нужно иметь в виду, что вот многие люди совершают ошибку, когда оценивают там народ, нацию в целом. Всегда. На самом деле это динамический процесс, это изменчивый процесс, а он переживает разные фазы. То есть мы видим, что начиная с 2004 года идет какое-то пробуждение. Какая-то вот сначала появилась небольшая активная часть, сейчас уже, ну как бы все население Украины осознает свое единство, которое еще не осознавало 10 лет назад. То есть сейчас это чувствуется. То есть это динамический процесс. То есть нельзя сказать, что вот у украинцев есть такое свойство, а у россиян такое свойство. Это процессы. То есть нация – это процесс, который развивается. И вот сейчас Украина, она развивается своим путем. Она, вот этот процесс оформился, он идет стремительно. То есть уровень общественного сознания очень быстро меняется. Я это наблюдаю за 7 лет, которые здесь прожил. Я вижу очень серьезные изменения вот именно в общественном сознании. И вот мне кажется, что вот эти динамические процессы очень сложно загнать в какое-то шаблонное представление.
Вот этот вот психологический террор против населения, который ведет сейчас российская армия, он укрепляет желание сопротивляться или, наоборот, ломает волю? Я понимаю, что нельзя обобщать, у каждого, так сказать, своя реакция, но, наверное, есть какой-то общий знаменатель.
Если говорить о течении, вот, допустим, есть река, там и как бы вот общее течение всех сносит, кто в одну сторону плывет, кто в другую сторону плывет, вот куда движется общественное сознание, то оно, конечно, движется путем радикализации. И чем больше террор, тем как бы радикальнее люди настроены на сопротивление. Хотя, конечно, отдельных людей может это пугать и так далее. Я думаю, что даже применение ядерного тактического оружия не остановит Украину, то есть не сломает их, и это только еще повысит радикализацию. Если вот вначале можно было говорить о том, чтобы вернуться к линии разграничения на 24 февраля 2022 года, то сейчас население это воспримет как поражение, если бы Россия только отступит на эти границы. То есть я думаю, что люди просто в ярости. То есть этот террор их разгорел так, что уже ни о каких соглашениях, уступках территории сейчас просто невозможно говорить здесь.
Как жить, если понимаешь, что твоя жизнь может оборваться в любой момент? Что дает такой страшный опыт философу?
Понимание, что по-настоящему важно, а что второстепенно. Потому что есть такая, как жизненная суета, которая нас затягивает и заставляет забывать важные вещи. А ты начинаешь ценить каждый момент жизни, и каждый момент жизни ты понимаешь, что нужно что-то делать, важное, ценное делать. Поэтому здесь происходит отделение подлинно истинного от наносного, от второстепенного, от того, что является просто привычкой, если ответить совсем кратко. И вот я бы сказал так, что мне это дало. Я понял, что как обнулились все наши авторитеты, все наши мнения о социальном статусе, о важности положения в обществе. То есть, допустим, человек авторитетный, признанный, делает карьеру, добился положения в обществе и боится в силу этой карьеры сказать правду о войне. Как бы несколько месяцев назад он был всеми уважаемый, а сейчас кто он? Он добился всего и потерял возможность говорить. Так лучше не иметь этот социальный статус, не иметь авторитет, не иметь положения в обществе, но иметь возможность говорить правду, говорить, что ты думаешь, и это важнее. И вот война, она обнулила все, что мы считали важным, связанным с социальным статусом, авторитетом, положением в обществе. Она показала, что является истинноценным. То есть вернула человека к самому себе. И вот я понял, что на самом деле, что если бы я делал бы какую-то, допустим, научную карьеру в академическом сообществе, добиваясь признания, авторитета, важности, я бы сейчас оказался в ловушке. Я был бы как все, которые вынужден был бы за то, чтобы сохранить свое положение, говорить осторожно. А на самом деле, зачем мне это нужно? Вот ради чего это все нужно было бы? Лучше я буду говорить то, что приобщает меня к истине, к подлинности жизни, к подлинному бытию. И благодаря этому я буду чувствовать по-настоящему жизнь, как она есть, а не то представление, которое сложилось вот в этих социальных сообществах, которые, как показала война, большей частью иллюзорные, в иллюзии живут.
А не возникает ощущение, когда видишь вот эти иррациональные и бессмысленные разрушения, что всякое созидание бессмысленно?
Дело в том, что, опять же, здесь происходит отделение, что подлинное, а что неподлинное. Все, что мы видим вовне, все это может быть отнято, все это может быть разрушено. А подлинным является это наше внутреннее намерение, наше внутреннее самоопределение, наше отношение к жизни, которое созидательно. То есть, если я в ситуации абсурда, разрушения, нахожусь в пассивной позиции, она меня захватывает, и действительно это приводит к тотальному пессимизму. Поэтому нужно найти что-то такое, что преодолеет этот тотальный пессимизм. А это мое внутреннее самоопределение. Я понимаю, что все созидательное, что есть, оно остается в том, как я сам свободно самоопределяюсь к жизни в целом. И это позволяет мне в каждый момент жизни поступать правильно. В самой тяжелой, в самой абсурдной, в самой рациональной ситуации у меня есть возможность правильно поступить в любой момент жизни, потому что мой правильный поступок идет не из внешней ситуации разрушения, а из моей внутренней сущности и моего свободного самоопределения. И вот этим я вношу новую организацию, организацию во внешнюю жизнь. Я понимаю, что да, действительно, когда люди надеялись, что мир спокойный, что в нем все упорядочено, все размерено, это была иллюзия. На самом деле единственный гарант того, что мир может быть упорядочен и спокойным, это они сами, их собственное самоопределение. Пока они не самоопределились, они жили в парниковых условиях, война это снесла. Она показала, что это все не по-настоящему. И поставила вопрос, либо мы самоопределяемся к жизни, к активности, к активной позиции и сами пытаемся что-то делать, либо тогда вот этот вот абсурд, эти разрушения нас полностью поглощают.
Вы писали в своем дневнике, что будущее существует как потенция свободной воли. То есть вообще ничего не предопределено.
Предопределение относится только к инерции. Вот мы можем предсказать, по каким законам будет деградировать страна, общество, государство. Но нельзя предсказать, как человек свободно поступит. Именно это создает некий исторический пессимизм в большей степени, чем на самом деле сбывается. Потому что мы плохой вариант можем просчитать, потому что он по предсказуемому, он идет по инерции. А хороший вариант просчитать не можем, потому что он связан с свободной волей людей, что они сами свободно самоопределились. И поэтому да, то есть мы можем сказать, что да, в будущем мы можем просчитать, оно будет плохим, оно будет деградировано при условии, если все люди будут поступать инерционно. Но если они будут поступать свободно, то они сами заново формируют это будущее, и как они будут сами свободно формировать, вот этот момент предсказать нельзя. Поэтому да, вы наполовину правы, но это относится к свободе воли. Ну и наполовину, когда люди отказываются от свободы воли, тогда все просчитываемо.
Ну, верующий человек сказал бы вам, что и зло, и война, и чекизм – это все испытания, посланные нам свыше, да, за наши грехи, например. Как вам такая точка зрения?
Ну, это очень сильное упрощение. Дело в том, что, опять же, мы тогда тут должны углубиться в богословие, и нужно различать, что заложено в религии и что от религии ждут люди. Люди от религии, идеологии, мифологии ждут одного, чтобы она примирила их с действительностью, дала им какое-то простое, понятное объяснение, которое позволило бы им нормально жить и примириться с этим дальше. Это одно. Но на самом деле жизнь такова, что она ломает эти шаблоны, опять же. И поэтому, сколько бы мы ни примирялись с жизнью, она все равно может повернуться нам такой абсурдной и иррациональной стороной, которая покажет, что мы к этому не готовы. На самом деле религия на внутреннем уровне, она требует от человека одного, чтобы он сам свободно самоопределился. Потому что, как я считаю, что если жизнь трагична, то нужно показать, что она трагична. Так оно и есть. Вот если говорить о христианстве, то христианство не пытается человека примирить с миром тем, что вот все, что плохое совершается, это наказание за грехи. Нет. Она говорит, что в мире есть грех, это трагичность мира. И она абсурдна, она как бы ненормальна. И задача заключается в том, чтобы вырваться из этой трагичности. И вот Бог, он открывается человеку, чтобы человек вырвался из этой трагичности. То есть нужно признать, что действительно в мире творится что-то такое плохое, чему не может быть оправдания. И это ненормально. И в этом смысл спасения человека из этого состояния мира. Но большинству людей эту мысль принять тяжело, потому что они могут жить в мире только тогда, когда они его объяснили более просто и понятно. И для этой цели есть более простой, простое, понятное объяснение, которое вы сказали, что, ну да, есть грехи, мы за грехи отвечаем и так далее. Но это только такое объяснение массовое. То есть я считаю, что истинное религиозное понимание, оно глубже.
Гостем «Радио Свобода» был Николай Карпицкий, философ и публицист, живущий в прифронтовом Славянске. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.